Итак, прежде чем мы будем погружаться в исследование Слова Божьего, изучая свое наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к нашему разбору Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам следует твердо усвоить, что только то собрание верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господа, является телом Христовым. А Христос – это глава только того собрания, которое обладает статусом Его учеников. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, облеченных в достоинство учеников Господа». Согласно Писанию, насколько нам известно, ученик – это внутренняя позиция активного смирения, выраженного в отвержении своей воли в пользу воли Божией. Именно такой вид смирения в буквальном смысле слова активизирует благодать Бога и Агнца, как написано 1 Петра 5:5 и другие места, аналогичные этому месту. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Другими словами говоря, смирение в послушании Богу или Его истине выражается также и в послушании конкретному лицу, представляющему делегированное учительство Святого Духа. При всем этом следует учитывать, что послушание делегированной власти Бога должно протекать неукоснительно в границах учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны познавать или входить в свое наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение и настраивать себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. Далее вновь и вновь хочу напомнить, что вхождение в наследие неисследимой благодати Божией в предмете закона пророков и псалмов всегда и однозначно предполагает совместную при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он, как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в наследие необходимых для него милостей. А с другой, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которое как раз и предписывает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека, насколько нам известно, соработа с Богом во вхождение в наследие Его милостей заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божиих, является молитва или поклонение. Потому что молитва – это не что иное, как право, которое дает человек на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как и других библейских авторов, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы или выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, например, в первой части своего ходатайства, как мы изучали, Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, что весьма, разумеется, важно и для нас, когда мы начинаем свою молитву по любому поводу. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях он может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, наконец-то, кем являются его враги в образе иноплеменников и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить этих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих, заключительные слова 143-го псалма. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате выспавших Давидом благословений Святой Дух достаточно ясно выделил образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. Во-первых, это, как мы уже увидели, владычественное имя Яхве, помещенное в повелевающую и исполнительную фразу глагола «да будет», посредством которой Бог сотворил и содержит небо и землю. Именно эту фразу Давид задействовал, чтобы привести в исполнение провозглашенное им благословение. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец тьмами, плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. И, наконец, в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, что весьма немаловажно для нас постоянно помнить, если быть Сыном Божьим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Семя – это Слово Божие, и мы освобождаем его, когда это есть вера нашего сердца. Слово – это семя, оно становится семенем в устах как мужчины, так и женщины, и оно может стать семенем, в первую очередь, для нас самих и преобразоваться в плод. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому Слову оплодотворять себя этим семенем, то есть принимать это семя, хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе, мы много раз это повторяли, и это тоже весьма важно, мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Если мы будем разделять людей на мужской и женский пол и ставить женщину ниже или, наоборот, мужчину выше, а женщину выше, то мы уже не во Христе Иисусе. Мы уже нарушаем эти явные духовные вещи. Дело в том, что всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеется в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым. И только благодаря этим функциям все, находящиеся во Христе Иисусе, независимо от пола и независимо от возраста, могут и призваны наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». То есть, неважно, кто ты. А посему нам необходимо было рассмотреть определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, назначение в отношениях с Богом этих искусно изваянных столпов, цена за право быть вот таким искусно изваянным столпом в чертогах и признаки обличения в достоинство искусно изваянного столпа. То есть, какие результаты последуют после того, когда мы сформируем себя, сработая с Богом, в такой искусно изваянный столб. Дело в том, что, насколько мы уже отмечали, в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо или нос, потому что указывают на функции слышания и обоняния в четвертом измерении. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». То есть башня, способность слышать, что Бог ответит. Человек, не имеющий такой башни, абсолютно не способен будет услышать Бога, даже если он будет ему отвечать. «Господи, скажи, Господи, почему я тебя не слышу?» Сформируй себя в искусно изваянный столб, тогда будешь слышать. Песни 7.5. «Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску». Вы не только будете слышать, вы будете чувствовать аромат Господа и зловоние демонов. Вы на расстоянии будете определять. Здесь мы видим, что под башней уже именуется не способность только слышать, но еще и способность обонять в сфере четвертого измерения. Мы с вами в определенном формате уже коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? Преследуя эту цель, мы обратились к образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей сработе с премудростью в доме премудрости. Притчи 9.1.6. Семь – это просто полнота, как мы будем говорить далее. Это не значит, что нам надо действительно семь столбов вытесать. Все это одно. Но тем не менее, как мы увидим, семь имеет не только полноту, но и свои значения, свои оттенки. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу», то есть пир, ужин. «Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда». «Искуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Итак, под соработой с премудростью подразумевается наша соработа с благовествуемым Словом Божиим и Святым Духом. А под домом премудрости подразумевается устроение самого себя в дом духовный, в священство святое. Глагол «вытесало» уже сам по себе указывает на определенные усилия, а следовательно и на определенную цену или же на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусно изваянную колонну, под образом которой подразумевается, как мы уже увидели, способность слушать и обонять информацию в сфере четвертого измерения. Число семь – это образ полноты Божией в человеке, из чего следует заключить, что в образе семи вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из определения Писания, добрый человек познается по совершаемой им добродетели, в то время как источник добродетели определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести, делающей его причастником божеского естества, в силу чего добрые на вид поступки, совершаемые человеком с порочной совестью, не могут называться добродетелью. Исходя из этого, отвечать требованиям искусно изваянного столпа в чертогах – это, с одной стороны, постоянно стремиться к добру, а с другой стороны, постоянно удаляться от зла, то есть освящаться. Освящение – это отделение от нечистого. Исходя из этого, в результате формирования самого себя в искусно изваянную колонну, человек становится способным показывать вере своей добродетель, которая делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, облекает его в совершенство, присущее Богу, и делает его причастником божеского естества. 2 Петра 1:3-7. от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть, видите, мы становимся причастниками божеского естества, удаляясь от господствующего в мире растления похотью. И для этой цели он далее пишет, то вы, прилагая к всему все старание, затрачивая все свои усилия, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Речь идет о любви агапе, самый высокий вид, неведомый для человечества, неопознаваемый, бездонный, безмерный, которому нет меры и нет числа. Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не могут претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божием, а, следовательно, не могут и представлять Царство Небесное и не могут иметь причастие к божескому естеству, в результате чего не могут являться наследниками Царства Небесного и интерпретации полноты Божией в семи столбах премудрости, в данном случае является семь свойств Духа, исходящих друг из друга и идентифицирующих друг друга. Я вновь приведу их на память нашу добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Верующие называют обычно это лестницей Петра. Если вы, говорит, не пройдете по этой лестнице, вы в небеса не попадете. Я помню, я был еще маленьким ребенком, и вот все время говорили «лестница Петра». Кто на эту лестницу заберется до самого верха? То есть, начиная с добродетели, здесь оно идет как бы по нисходящей, а наоборот, поверните ее наоборот, чтобы было это по восходящей. Вы начинаете восходить, и как только вы касаетесь седьмой ступени, вы становитесь не просто кандидатом Царства Небесного, а вы становитесь Царством Небесного, Небесным. Поэтому в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели интерпретацию первых двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности, то есть или же вот одного столба, и там есть составляющие этого столба, то есть как угодно. Мы остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно своей причастности к божескому естеству. Насколько нам известно, признаки показания в нашей вере и воздержания Христова обуславливаются состоянием кроткого сердца и обузданных уст, которыми возможно обладать только при одном условии – облечься в достоинство учеников Господа, ежедневно платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога, это плод или результат кротости, в которую человек может облечься, как мы видим, не иначе, как только не оставляя своего собрания и только обладая статусом ученика в этом собрании, учащегося у своего отца. Евреям 10:25-31. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Речь идет по отношению к людям, оставляющим свое собрание. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Потрясающе. Даже ужасно. Человек, оставляющий свое собрание, это человек, попирающий Сына Божия, человек, не почитающий за святыню кровь завета, которую освящен, и человек, оскорбляющий Духа Святого. Вы представляете, что это такое? Обычно эту мысль никогда не в одном собрании не преподают в полноте. Ее всегда разрывают и толкуют произвольно первую часть, а потом произвольно толкуют вторую часть. Она-то относится к одной мысли. Здесь вот о чем идет речь. Вот кому нет прощения. Можешь бегать теперь по всем собраниям. Но ты уже оскорбил Святого Духа, ты попрал Сына Божия и оскорбил Духа благодати. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога Живаго. То есть, иногда мне задают вопросы: так может вообще не приближаться, чтобы вот, ну, страшно впасть в руки Бога Живаго? Я говорю: ну, как бы там ни было страшно, то лучше все равно, Давид сказал, лучше я в твои руки впаду. По крайней мере, когда я впаду в руки Бога Живого, там еще что-то есть, какая-то возможность. Я буду с Богом иметь дело. Быть может, Он меня помилует, я начну кричать о помиловании. А если я попаду в руки сатаны? То есть здесь говорится действительно о том, когда люди оставляют свое место в теле Христовом. Если Дух Святой влечет вас, и вы переходите просто из одного собрания верующих в другое собрание, вы в теле Христовом. Потому что одно собрание не составляет тело Христово, это часть тела Христова. И когда вы переходите по влечению Святого Духа из одного собрания в другое собрание, а это будет, то есть, знаменоваться тем, что у вас останутся крепкие связи, любовь, и вы не будете создавать своего независимого и разделять тело Христово. Просто Дух Святой иногда перемещает людей из одного собрания в другое, как в теле клетки взаимодействуют между собою, и происходит обмен веществ. Как только обмен веществ прекращается, человек стареет и умирает. Мы стареем из-за оскудевания обмена веществ. Чем выше обмен веществ, если бы он не умалялся, мы бы не старели. Мы бы не умирали. Все зависит от обмена веществ. Очень важно это перемещение, но важно, что это делает Дух Святой. И когда вы уходите, у вас всегда остается отношение как к родному отчему дому, как к колыбели. То есть у вас появляется как бы второй дом, продолжение родства. Ваше родство растет. У вас нету возмущения, и вы уходите не из обиды, не из-за возмущения, не из-за преткновения. Это не называется, что вы оставили свое собрание или свое место в теле Христовом. Бог переводит вас для чего-то, и вы видите эту цель. Бог что-то делает с вами. Либо Он открывает вам большее и влечет вас к этому большему, но вы с миром уходите. Потому что иногда люди говорят: так что, совсем нельзя переходить? Нет, можно перейти, но если вы неправильно перешли, вы оставили свое место в теле Христовом как таковое. Потому что клетка, которая начинает, то есть обижена работать, то есть обиделась, она замыкается сама в себе. Это раковая клетка, это опасно. Вот смотрите, что пишет апостол Иуда по поводу оставления своего собрания или своего места в теле Христовом, это одно и то же. С 5 по 8 стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком. На суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иную плотью, подверглись казни огня вечного, поставленный в пример. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Которые делают разделение в церквах, злословят эти власти, которые есть в церквах, создают нечто свое Писание, называет их как Содом и Гоморра. Он говорит: вы как ангелы, которые оставили свое место иногда. Да что он такое сделал или она сделала? Просто вот обиделся человек, или что это за церковь, что в этой церкви происходит? Я часто людям говорю: как вы не боитесь? Как вы не боитесь так говорить о Церкви Божией, поднимать перст? Вы обиделись на пастора, на лидера, на какого-то, друг на друга, и поднимаете перст на тело Христово. Что это за церковь? Вы знаете, с кем вы имеете дело? Вы с Богом имеете, это Божья церковь. Да, там есть непорядки, но это Бог, хозяин, и Он наблюдает за всем этим. Он умеет освещать ее, когда происходят непорядки. Но кто ты, что ты поднимаешь свой перст? Поэтому здесь важно, что учеником можно быть только в своем собрании, то есть туда, куда поместил тебя Бог, а не то, что выбрал ты. То есть по своему уму, по своим прихотям обидевшись. И только у своего отца, а не у любого человека. Вы не можете учиться у всех подряд. То есть вы можете принимать, ходить в гости, какую-то мысль, но вы всегда будете перепроверять. Потому что когда мы слышим, армия израильская стояла, каждый стоял под своим знаменем. Каждая армия имела свои определенные назначения. И когда звучала труба, иногда труба звучала только для одной армии. Не надо на эту трубу было сбегаться всем израильтянам. Иногда эта труба звучала, и на эту трубу сходились только старейшины. Не надо всем туда было сходиться. Иногда целая армия должна была пойти, то есть в которую входили три колена. Не надо было всем 12 коленам собираться. И поэтому каждый знал свое знамя при звуке трубы, а здесь люди не знают. Поэтому нужно знать своего отца. Притча 4:20-23. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть вы видите здесь связь с отцом. Если нету отца, вы не можете принять от другого человека, который не является вашим отцом. То есть если это не ваше собрание, если это не ваше место. Потеряв свое место, вы ничего не можете принимать. Клетка, потеряв свое назначение, свое место, она уже ничего не может воспринимать от главы и для тела не является уже благословением. Ее нужно оттуда вырезать или каким-то определенным лекарством убить ее на месте там, а потом вывести ее как ненужный растворяющийся какой-нибудь состав. Далее мы с вами отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и в самодисциплине. Однако данное воздержание имеет неземное происхождение и называется в Писании воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не просто показание в своих действиях человеческой самодисциплины, обусловленной проявлением своей воли, а показанием в своей вере воздержания Христова, обусловленного волей Божией. Это очень важно. Это абсолютно разные вещи. И если мы с вами рассматривали рассудительность Христова в нас, обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, где ум Христов стоял во главе, а мы соработали с Ним, как слуга, то воздержание Христова призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, суверенной волей Бога, где наша воля настроена на волю Божию, чтобы исполнять ее. Не свою волю исполнять, а Его волю. Поэтому само слово «воздерживаться» по отношению воздержания Христова означает обладать самим собою в Боге, обуздывать самого себя в границах повелений Божиих. Потому что можно обуздывать самого себя и не в границах повелений Божиих. Сдерживать самого себя в вере Божией. Можно сдерживать самого себя из страха. Я встречал очень много людей, живя на Кавказе, они говорили, что они горячие, они не могут воздерживаться. Один мне говорил все время: «Я нервный». И вот мы заходим к начальнику, начальник его поливает чуть ли не матами и грязью. Он так стоит, смеехонько головочку опустил и молчит. Потом, когда мы вышли, я его толкаю в бок, говорю: «Слушай, ты нервный, а почему ты нервы свои не показал?» «Слушай, ты что, это ж начальник». «А, я говорю, значит, ты не нервный». Видите, он может воздерживаться. У него есть воля, и он может воздерживаться, он боится. Но здесь нужно сдерживать самого себя в вере Божией. А вера Божия – это в повелениях Бога. Владеть самим собою на условиях Писания, представить себя в управление терпения Христова, господствовать над собою в любви Божией. То есть нельзя относиться к самому себе с каким-то пренебрежением и к телу с небрежением, потому что это храм Божий. И поэтому нужно господствовать над собою в любви Божией, любить себя, бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешить, хранить или сохранять себя от зла. Обратите внимание, не ближнего, себя. Дисциплинировать себя в соответствии уставов Божиих. Порабощать и смирять себя под крепкую руку Божию. Покорять себя вере Божией, то есть повелением Бога, то есть благовествуемому Слову. Княжить над собой от имени Христова. Нам известно, что, исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля или наше упорство, которое Писание обуславливает жестоковыйностью. В силу этого нам необходимо было уяснить, какими чертами Писание наделяет в нас выполнение воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Какое назначение в нашей вере призвано выполнять воздержание Христова? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься и показывать в своей вере воздержание Христова? И по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова, а не свою волю? Мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании четвертого. Памятуя, что человек, обладающий воздержанием Христовым, обуславливается Писанием состоянием кроткого сердца и обузданных уст. Это на самом деле человек, имеющий доказательство своей причастности к божескому естеству, или же человек, могущий показать в своей вере совершенство, присущее Небесному Отцу, уполномоченный Богом представлять интересы Царства Небесного на земле. Исходной же позицией, что все признаки воздержания Христова, которые мы призваны показывать в своей вере, могут быть настоящими, истинными, действительными, является наша позиция в достоинстве обрезанного сердца и обрезанного уха. То есть, если у нас обрезано сердце и обрезанное ухо, по нему только надо судить о признаках воздержания. Насколько нам известно, обрезание – это знамение посвящения Богу. То есть, человек обрезывался, само обрезание являлось знаком посвящения Богу. Это было знамение, что этот человек посвящен Богу. Человек, на котором не будет обрезания, истребится из своего народа. Человек, который пришел к Богу и не посвятил себя Богу, истребится. Человек, который принял веру Иисуса Христа и не заключил с Богом завет в крещении водою, не посвятил себя Богу в крещении водою, будет истреблен. Деяния 7:51. Это слова Стефана, умирающего Стефана. Его побивают камнями за эти слова. Жестоковыйные люди, он обращается к Синедриону, к религиозной элите своего народа, которая рвется от мести зла и ненависти. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Противление, о котором здесь говорится, это воздержание, исходящее из необрезанного сердца, противопоставленное воздержанию Христову, исходящему из сердца обрезанного. Чтобы так противиться Святому Духу, поистине нужно иметь сильную и натренированную волю, действующую под предводительством своих собственных разумных возможностей. Когда человек ставит свою голову Богом и исходит из своей головы, ему уже Бог не нужен. «Я так не понимаю, я так не вижу, а зачем мне дана голова?» Римлянам 10:34, вот как Павел формулирует категорию таких людей. «Ибо не разумея праведности Божией», потому что ее невозможно разуметь вот этой коробочкой, для этого дано сердце. Нет, не мотор, а под сердцем имеется в виду новая сущность человека. Человек, рожденный свыше, это то, что новое живет в теле, но там же живет и старая, ветхая натура. То вот Павел говорит, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Исходя из этого и других мест Писания, становится ясным, что существует два рода воздержания, а следовательно и два рода непокорности, противоборствующие, взаимоисключающие друг друга. Это, как мы уже видели, вид непокорности по отношению к праведности Божией. Не покоряются праведности Божией. И другой, противостоящему, вид непокорности к рабству дел плоти. Непокорность к греху, непокорность к своим похотям, противление. Галатам 2, 4-5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, то есть свободою от греха». Это рабы праведности. «Чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Видите, рабы праведности противятся рабам греха. Те пытаются их подчинить и показать другой вид праведности. Поэтому эти два вида враждебного противостояния непокорности друг другу исходят из разных источников. Один из обрезанного сердца, а другой из необрезанного сердца и уха. Один вид непокорности основан на том, что делает человек для того, чтобы обрести оправдание пред Богом, усиливаясь своей праведностью угодить Богу. И как мы цитировали выше, а не как здесь Павел пишет, «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». В то время как другой вид праведности основан на том, что сделал Бог для того, чтобы человек мог быть оправданным пред Ним. В силу этого один вид непокорности выражал себя в делах плоти, которая противилась духу, в то время как другой вид непокорности выражал себя в плоде духа, который противился плоти. Вот короткая формулировка Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Вот вам два вида воздержания, два вида противления. А посему первый признак, на который мы с вами обратили внимание, что мы действительно показываем в своей вере воздержание Христова, а не свою волю, противопоставленную воле Божией в формате упорства, невежества, непокорности и жестоковыности, являлся плод нашего духа, противопоставленный делам плоти. Во-вторых, мы с вами рассмотрели признаком, что мы показываем в своей вере воздержание Христова, являлась способность исследовать самих себя, верили ли мы. Сегодня мы рассмотрим третий признак. Их достаточно, но я решил рассмотреть 7 признаков. Вот сегодня мы рассмотрим третий, что мы показываем в вере своей воздержание Христова, это будет способность воздерживаться от вина и назидать себя псалмами, песнопениями духовными. Ефесянам 5, 17, 20. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Во-первых, человек, употребляющий вино и считающий себя независимым от вина, обманывает самого себя. Потому что здесь явно показывается невозможно употреблять вино и быть независимым от него. Притом, неважно в каких размерах. Во-вторых, следует сразу отметить, что в данном предписании Святой Дух противопоставляется земному вину, потому что является той самой водой, которая в 6 каменных сосудах для очищения, то есть для освящения, сделалась новым вином. Давайте я прочту это событие, и мы посмотрим его вот в том свете, в котором оно представлено. «Было же тут 6 каменных водоносов» Иоанна 2, 6, 11, «стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою». Не вином, водою. «И наполнили их доверха, и говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду». Они когда черпали, то не черпали они вино, воду. «И когда они почерпнули воду и понесли к распорядителю, она сделалась вином у распорядителя. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Это было первое явление славы Божией, славы Иисуса, и ученики уверовали в Него. Теперь шесть каменных водоносов представляют естество человека, шесть число человеческое. Мы принимаем Святой Дух в свое сердце только в свойстве воды. Запомним это. Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Он сказал эти вода, то есть слова, стоя, взяв воду и вылив ее. И сказал, когда выливал воду: «Кто жаждет, иди ко мне и пей», потому что это был прообраз. И написано, он говорил о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него. Когда мы идем к Отцу, как к распорядителю пира, Дух Святой и свойство воды делается свойством хорошего вина. Тот же Святой Дух, который начинает обладать нами. До тех пор, пока Дух Святой не сделается в нашем сердце вином, Он не сможет обладать нами. Мы не сможем водиться Святым Духом, мы не сможем быть зависимым Святым Духом. Люди не зависят от воды, люди зависят от вина. Вы выпили воду, и вода, просто вы утолили жажду, но она не поставила вас в свою зависимость и не делает с вами то, что она хочет. А вино делает с вами то, что оно хочет. Вы ведете себя совершенно по-другому, когда выпьете вина. Я вчера летел в самолете, и со мной сел один пьяный американец. Я впервые его видел, пьяного, правда, добрый оказался. Это был совершенно другой человек, как он себя вел. Он заставил, хохотал весь самолет чуть ли не сзади, так он себя вел. А потом, когда уже все закончилось, он, видимо, немного протрезвел, я видел, как ему было стыдно, он убегал, чтобы его никто не видел, ему неудобно было. То есть это говорит о том, что вино обладает человеком, а вода нет. Если вы выпьете бутылку воды, вы просто утолите жажду. Но если вы выпьете бутылку вина, эта бутылка вина сделает из вас либо свинью, либо обезьяну, либо павлина такого пыжащегося. Что-то сделает, я имею в виду земное вино. Но когда это Дух Святой, Он не будет из вас сделать глупого какого-то человека, Он, наоборот, сделает вас разумного, мудрого, отважного. Если вы были боязливы, у вас появится мужество, страхи уйдут. Если вы перед чем-то трепетали и не знали, как себя вести в это время, вы сделаетесь мудрым. То есть у вас появится великолепие царское. Если вы были жалким рабом и боялись, а здесь вы будете выглядеть по-царски, по-настоящему по-царски. Поэтому Дух Святой не может обладать человеком, пока не сделается в нем вином. Вы не можете исполняться Святым Духом, если Он не сделается вином. Вы не можете быть зависимыми от Святого Духа, если Он не сделается в вашем естестве вином. В-третьих, человек, употребляющий земное вино, это человек, зависимый от вина, и употребляя вино, исполняется он уже и попадает в зависимость от вина, а не от Святого Духа. Почему Святой Дух и противопоставлен вину? Потому что он является неземным вином. Мы его пьем. В-четвертых, обрезание человека, употребляющего земное вино, если оно, конечно, имело место быть у него, перестало быть обрезанием, в котором человек посвятил себя Богу. Человек, посвященный Богу, когда он посвятил себя, если он продолжает пить вино или начал пить вино, употреблять вино, он уничтожает свое посвящение. Его назарейство прекращается. Ему заново надо восстанавливать с Богом отношения, каяться и прекращать употреблять алкогольные напитки. Потому что невозможно употреблять земное вино и не быть зависимым от этого вина. А следовательно, невозможно, чтобы человек одновременно был зависимым от земного вина и от Святого Духа, от вина небесного, о котором Иисус сказал: «Не буду более пить от вина сего виноградного, доколе не буду пить новое вино в царстве Отца моего». Это новое вино, Святой Дух. Другими словами говоря, невозможно одновременно служить Богу и мамоне И как невозможно, чтобы из одного источника текла сладкая и горькая вода, точно так же невозможно одновременно быть зависимым от Бога и от вина. А посему, согласно данной констатации, показывать в своей вере воздержание Христово возможно только на фундаменте рассудительности Христовой. Так как, согласно Писанию, истинное воздержание Христово может проистекать не иначе, как только из рассудительности Христовой. Развивая эту мысль далее, апостол Павел говорит, что признаком показания в своей вере воздержания Христова будет являться способность познавать волю Бога. Далее он заявляет, что познавать волю Бога и в то же самое время быть зависимым от вина невозможно. «Итак, познавайте», – он говорит, – «а познавать волю Бога посредством назидания самого себя на святейшей вере можно только в исполнении Святым Духом. Степень же исполнения Святым Духом зависит от степени нашей посвященности и зависимости от Святого Духа, а для этого надо, чтобы он стал вином. А посему фраза «исполняться Святым Духом» означает ставить себя в зависимость от Святого Духа, беседовать с собою о зависимости от Святого Духа, возвещать самому себе о господстве Святого Духа, разговаривать с собою о зависимости от Святого Духа, укрепляться в Боге посредством исполнения Святым Духом. То есть человек не может укрепляться в Боге, если он пьет его как воду жизни. Все время нам говорили о воде. Чтобы укрепляться в Боге, надо пить вино. Я имею в виду новое вино. Взращивать себя в вере Божией через исполнение Святым Духом. Если Дух Святой не сделался из воды вином, человек не может взращивать себя в вере Божией. Приводить себя к совершенству через исполнение Святым Духом. Человек не может исполняться Святым Духом и прийти к совершенству, если вода Святого Духа не сделается в нем вином. В Писании познание воли Божией посредством воздержания, исходящего из рассудительности и независимость от вина, связано с освящением, относящимся к последним дням. И чтобы понять, в каких конкретных аспектах необходимо привести себя в порядок, включая воздержание от вина и спиртных напитков, мы обратимся к пророчеству Исаии, относящемуся к эпохе последних дней, которые, насколько нам известно, отражены в характере дней Ильи, а также к словам архангела Гавриила, обращенным к священнику Захарии, отцу Иоанна Крестителя, тоже относящимся ко дням Иоанна Крестителя, который как раз и представлял Илью, которые по своим характеристикам также относятся к последним дням. Потому что именно в тех аспектах, в которых Израиль в бытность Ильи, в бытность Иоанна Крестителя извратил свое поклонение Богу, именно в этих аспектах будет извращено поклонение Богу в канун восхищения невесты Агнца к Богу. А посему именно эти аспекты следует привести в порядок Божий, чтобы они могли отвечать требованиям Писания. Глас вопиющего в пустыне, Исаия 43:5. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези в степи Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Речь идет об Иоанне Крестителе, Илье последних дней. А теперь напомним благовестие Гавриила, которое не только воспроизведет это пророчество Исаии, но и несколько расширит его. Луки 1, 13, 17. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, ибо он будет велик пред Господом, не будет, первое что, смотрите, не будет пить вина и секера». То есть, любой алкогольный напиток, секера назывался. «И Духа Святого исполнится». Еще от чрева матери своей. То есть он начнет пить вино Святого Духа в чреве матери. Потрясающе. Потому что уже он будет Назареем. Назарей не пьет земного вина. Поэтому он и Назарей, потому что он пьет вино Святого Духа. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Вот это евангелист. Много мы имеем сегодня таких евангелистов. То есть не можешь ты привлекать и обращать по-настоящему людей к Богу. К какому Богу ты будешь их обращать? будешь рассказывать им о культурном винопитии, как ты причащаешься каждый день, и предыдет пред ним в духе силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть цель этих двух пророчеств сводится и сводилась к тому, чтобы приготовить путь Господу или поправить свой светильник, чтобы приготовить самого себя к встрече с Господом на облаках. И согласно данных пророчеств, одним из требований, чтобы приготовить путь Господу или поправить свой светильник, необходимо было не употреблять вина и секера. На практике выполнение всех этих условий является творчеством правды и творчеством освящения, приготавливающим человека встречи с Господом на облаках. Однако в формате, рассматривая нами признака, что мы показываем в своей вере воздержание Христова, мы напомним только одно конкретное требование. Их здесь 10, но мы напомним одно – не употреблять вина и секера, как написано об Иоанне Крестителе, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера. Вы теряете свое величие пред Богом, когда начинаете искать причину, чтобы оправдать зависимость от вина хоть немножечко, но выпить и считать себя, что да, это там пастор, что-то с ним не то. У нас тоже и голова, мы тоже читаем, и почему здесь вот, ну, немножко можно, прямо написано, вот не упиваться, значит, просто не напиваться, хотя там этого нет. Это они так толкуют, им так выгодно, это произвольное толкование. Поэтому это пророчество указывает на то, что перед восхищением невесты Агнца из мира церковь в своем большинстве отменит для самой себя запрет на алкогольные напитки, так что в ее среде появится необыкновенный дефицит трезвости. И чтобы уяснить для себя характер трезвости и облечься в ее достоинство, мы обратимся к определениям Писания и рассмотрим как свойства вина, так и свойства трезвости, а также результаты, которые следуют как от употребления вина, так и от сохранения трезвости. Благодаря чему у нас появится возможность определить самих себя, в каком состоянии находится наш светильник, и каким образом мы можем его поправить, или же каким образом мы можем показывать в своей вере воздержание Христова, освящаться, каким образом мы можем исполняться Святым Духом, потому что это новое вино. Они несовместимы. Он говорит, не вот этим вином, а вот этим вином. Пейте не это вино, а вот это вино. Невозможно пить это вино и одновременно то. Итак, вопрос первый. Какими свойствами обладает земное вино? И какая его реальная разрушительная сила? Чтобы понять свойства алкогольных напитков и их разрушительную силу, которая как смерч сметает все высокое, прекрасное и нравственное и несет полный разрыв отношений с Богом, мы, конечно же, в первую очередь обратимся к Писанию. Во-первых, вино содержит в себе, согласно Писанию, свойства глумления и буйности. И всякий, оправдывающий свое увлечение алкоголем, неразумен, то есть глуп. Притча 21. Вино глумливо и секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Почему-то люди находят только одно место, и произвольно нельзя вот это место «не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь духом». Вот от этого места. Это место как бы приоткрывает, что земное вино глумливо, и секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. А там написано, чтобы мы рассудили об этом и пили Святой Дух. Во-вторых, вино содержит в себе свойство обольщать человека, усыплять его бдительность, его совесть и вовлекать его в разврат. Притчи 23, 31, 35. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, не сразу, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен или чужих мужчин, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Опохмелиться. В-третьих, вино содержит в себе свойство лишать достоинства князей, царей и стирать из их памяти закон правосудия. Притча 31, 4, 5. «Не царям, Лемуил, не царям пить вино». и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетенных. Пьяница не будет стоять за угнетенных, употребляющий алкоголь. Неважно, не надо быть совсем пьяным, не надо быть совсем глупым. Достаточно употреблять земное вино, которое не позволит вам исполняться Святым Духом. И оно будет стирать законы Бога, вы не будете их помнить, вы не будете обращать внимания, ваша совесть будет усыплена. Вы не сможете владеть самими собой. Если вы не можете воздержаться от вина, это говорит о том, что вы не владеете собою. Вы ищете причину для того, чтобы хоть немножко пить. Вы не владеете собой, вы не замечаете. Вы оправдываете себя, на самом деле вы раб. Вам надо вырываться, вам надо кричать к Богу, рвать эти путы, попросить окружающих, помолитесь, я хочу избавиться. Вам надо исповедать, открыть в первую очередь и бросить вызов. И вы сможете это сделать. В-четвертых, вино содержит в себе горе для всех употребляющих его. Исаия 5:22. Горе тем, которые храбро пить вино и сильно приготовлять крепкий напиток. В-пятых, употребление вина – это цена, за которую человек продает свое наследие в предмете Царства Божьего. Разменивает Царство Божие на полстаканчика вина. Я же не напиваюсь. 1 Коринфянам 6, 9-10. Не обманывайтесь. Пьяницы в оригинале, употребляющие земное вино, Царство Божие не наследуют. Как вы хотите исполняться Духом Святым? Чтобы наследовать Царство Божие, надо исполняться Духом Святым. А чтобы исполняться, надо, чтобы он из воды стал вином. Вы приняли его, но вином оно у вас не сделалось. Вы не захотели пойти к распорядителю пира. Вы нарушили заповеди Божии. В-седьмых, употребление вина относится к делам плоти и несовместимо с принесением плода Богу. Галатам 5, 20, 21. Дела плоти известны, не суть прелюбодеяния, блуд, пьянство, бесчинство. Если человек не владеет собою, немножко выпивает, те люди, которые от нас ушли, часть этих людей я лично своими глазами видел, прежде чем они ушли, я видел их выпивающими. Так Бог делал, что я ситуацию видел. Захожу в ресторан, сидит один из братьев, стакан вина. Я громко разговариваю с супругой, стою боком, делаю вид, что я его не вижу. Думаю, как он будет реагировать. Боковым зрением вижу, наглянулся, испугался. Ну, разговариваю, оглянулся, ни бокала, ни брата. Сбежал. Но я думаю, я ничего не буду ему говорить. Вот даже видя это, я не вызвал его и не сказал: «Так, брат, что это такое? Я тебя видел». Да и он сам, наверное, понял, что я видел, а может, подумал, может, он меня не заметил. Неважно. Я знаю, что он знает, что это грех, и зачем ему вызывать и говорить. Я хотел, чтобы он добровольно отказался, и когда с кафедры идет речь, я думаю, добровольно, потому что доброхотно дающего любит Бог. Я знал, что некоторые из них употребляют алкоголь, и я молился и надеялся, что они покаятся. Раз они не захотели каяться, мы видим, что из этого получилось. То есть у них произошло бесчинство и тому подобное. И они не признали чина и выбрали себе нечестивого человека, который сам себя объявил башком, пастором. Потеряв свое место, оставив добровольно свое место в теле, ты уже не можешь быть тем. Любой ангел, который оставил свой ранг там, он уже не имеет ничего. Он трансформируется из ангела в беса, в гада какого-нибудь ползучего. Далее, восьмых, употребление вина и служение Богу в храме своего тела смерти подобно. Левитам 10:9, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. Обратите внимание, выпив земного вина и пойдя в присутствие Господне, Бог вас убьет. Вы думаете, что причина, почему Надав и Авиду принесли огонь чужды, потому что они выпили спиртного, и оно ослабило у них бдительность, и они проявили небрежность. Это не случайно, ведь смотрите, взять огонь из жертвенника, а где они взяли? Они взяли чуждый огонь. Это говорит о том, что они решили попробовать. Слушай, а что будет? Ведь благоухание тоже, такое же благоухание будет. Какая разница этому Богу нашему? И поэтому, прежде чем войти во святая святых, то есть или во святилище, или во двор. Они там, где-то за двором храма, нашли горящие уголья, вложили их в кадильницу и потащились туда по пьяни. Взяли, значит, благоухание было правильным, и зашли, бросили. Точно такое же благоухание для человеческого обоняния вознеслось облако дыма. Но немедленно молния Божия поразила их на смерть. И после этого, когда Бог поразил их, Он дает повеление вина и крепких напитков священникам. Говорит, не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. Я вам рассказывал, когда я беседовал с одним пастором, и он пытался мне доказать, схватив одно слово и одно значение этого слова «не упивайтесь», то есть «не пить много». Второе значение этого слова – «не употреблять», и третье значение – «не прикасаться». Но одно значение – «не пить много». Он схватился за это одно значение. Я говорю, два значения куда? Но я знал, что он аж мнит, вот его разносит от того, что он священник. Я ему говорю, ты священник? Он говорит, да. А я говорю, а ты же священник в храме 24 часа в сутки? Да. А ты знаешь, что священникам нельзя употреблять вина и крепких напитков, когда они входят в храм, а ты все время в храме? Он мне говорит, эх, поймал ты меня. И мне сделалось грустно, говорю, я не хотел тебя ловить. Если ты убегаешь, а я тебя ловлю, я прекращаю мое общение с тобою. И он попросился, чтобы войти в непоколебимое основание движения, сказал, ты не можешь. И твое собрание, и ты, вы не можете войти в непоколебимое основание. Потому что если ты открыто заявляешь, что ты зависим от земного вина, тебе места у нас нет. Если бы ты боролся, признал грех, тогда другой вопрос. Но ты оправдываешь, и только когда тебя ловят, тогда ты говоришь, о, ты меня поймал. В девятых. Употребление вина земного лишает человека его посвящения, связанное с его призванием. Числа 6.1.3. «Сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назаре и Богу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, а если он употребил его, его посвящение нарушено». В десятых. «Употребляющие вино земное впоследствии будут пить вино ярости Божией». Откровение 18.4.6. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, речь идет о Вавилоне, и не подвергнуться язвам его, ибо грехи ее дошли до небес». Вавилон – смешание божественного с человеческим. То есть берут правильное, а потом говорят, вино пить можно. «И Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам. Воздайте ей вдвое по делам ее, в чаше, в которой она приготовила вам вино». Приготовьте ей вдвое. Конечно, здесь говорится о заблуждениях или о смешении вина. Но теперь, если бы я рассчитывал большим временем, то обратился бы к статистическим данным и к научной медицине в области их исследований о разрушительной силе алкоголя. Но за неимением времени я лишь напомню одно предисловие, только предисловие, там целый том. Я посвятил несколько часов этому тому, чтобы прочитать. 150 ученых мира собрались и сделали доклад. И вот предисловие к научно-медицинскому докладу, под которым подписалось 150 известнейших ученых. Оно начинается так. «Прежде всего необходимо осознать, что алкоголь – яд, разрушающий жизнь и здоровье не только одного человека, но и целой нации и всего общества в целом. И этот яд опасен в любых дозах». Поэтому каждого, кто в том или ином виде будет пропагандировать умеренные дозы культурного винопития и сухого вина, надо рассматривать как злейшего врага, идущего вразрез с истиной и несущего народу гибель и деградацию. Учитывая опасность алкоголя в любых дозах, надо решительно и бесповоротно отказаться от него, помня, что трезвая жизнь – это именно то, к чему во все века стремились лучшие умы человечества и без которой не может быть разумного счастья. А теперь, суммируя позицию Писания по поводу употребления алкогольных напитков и позицию всех здравомыслящих людей планеты Земля, я хотел бы дать некоторый комментарий, который я целиком направляю церкви в лице тех испорченных, негодных пастухов, которые имеют смелость и дерзость разглагольствовать о каком-то умеренном культурном употреблении этого яда. Вместо того, чтобы быть нравственным оплотом как для тех, кто находится под их ответственностью, так и для погибающего мира, вы своим извращенным взглядом умеренного употребления этого яда поддерживаете те тайные организации, которые планомерно и намеренно травят и уничтожают человечество. С одной стороны, выдавая ему ложь за истину, а с другой, ослабляя его сопротивляемость к свободе и самоопределению, и таким образом участвуя в подготовке к воцарению человека греха и сына погибели. Учение об умеренном употреблении спиртных напитков является одной из пагубных ересей, ведущих множество так называемых христиан в погибель вечную». Заключительное место Писания 2 Петра 2:1-2. «Были и лжепророки в народе, которые, как и у вас, будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, а немногие только останутся, и через них путь истины будет в поношении». На сегодня, я думаю, достаточно. Мы коснулись одного из 10 признаков ереси последних дней, которая погубит множество христиан и не допустит их встречи со Христом. И когда Он явится, им станет стыдно. Они будут кричать камням, горам: «Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле». Это сегодня они разглагольствуют о культурном винопитии, и сегодня они называют тех немногих вождей, которые учат ни в каких дозах, ни под каким предлогом, они называют их религиозными, ограниченными и так далее. Но время расставит все по своим местам, увидим, кто ограничен. А теперь склоним колено, помолимся, поблагодарим Бога за слово, которое отрезвляет нас и приготавливает нас к встрече со Христом. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Дух Святой, который сделался вином в моем сердце и поставил меня в зависимость от Твоих повелений. Я возжелал их и возлюбил их. Да будет это даром для народа Твоего. Да изберет наследие Твое этот путь подвига, наступить на свои страсти и похоти и владеть собою, чтобы исполняться Твоим Святым Духом, чтобы Он стал для нас вином. Нам необходимо воздерживаться от вина и других алкогольных напитков. Нам необходимо закрывать свой слух от тех ересей и мыслей, от тех вирусов, которые будут заражать нас, что в этом нет никакого греха. Позволь наследию Твоему увидеть, что этот грех ведет в погибель, что с такими людьми не следует ни общаться, а избегать общения. Если же они борются, тогда следует им помочь. Я знаю, что если мы что захотим сделать для Тебя и во имя Твое, мы это можем. Ты не будешь предлагать нам такие вещи, на которые мы не способны. Мы способны исполнить любую заповедь в силе Твоего Святого Духа. Ты дал нам для этого новое вино в лице Святого Духа. Мы идем к Тебе с этой водою. Мы приняли это учение и идем к Тебе. Да соделается вода Святого Духа в каждом из слышащих это слово вином, новым вином, которое принесет им радость, которое принесет им успокоение, которое освободит их от многих страхов, которое сделает их мужественными, сильными пред лицом врага, которое заставит дрожать и отступить от в сторону. Да будут благословены святые Твои пред лицом Твоим, да очистятся и приготовятся, чтобы встретить Тебя, как Царя царей и Господа господствующих. Ибо Ты готовишь невесту свою через благовествуемое слово. В последние дни через Дух Ильи Ты вновь и вновь представляешь нам эти нормативы, от которых многие, так называемые Твои дети, отворачивают свои носы, свои головы и не хотят слышать, ожесточают выю свою и отягощают ухо свое, чтобы не слышать этого благовестия. У них есть свое так называемое благовестие культурного винопития. Да будут они отторжены от Церкви Твоей, да избавишь Ты наследие Твое от этой грязи, ибо не во всех вера. Ты сказал нам, чтобы мы молились, чтобы избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Эти пьяницы, беспорядочные и лукавые люди, которые пытаются показаться людьми добродетельными и верующими. Господи, да будет явлена святость Твоя на месте сем, по всему лицу земли. Да оздоровится тело Твое, да будет избавлено от этих пьяниц, ничтожных и жалких. А те, которые хотят избавиться, мы молим Тебя о том, чтобы Ты явил им силу Твою и помог им. Ибо если они будут просить Тебя об этом и начнут дисциплинировать себя в этой области, то будут избавлены. Ты многих избавил от этого зла. И я верю, что Ты избавишь тех, которые попали в рабство и зависимость от алкоголя. Каждый из нас был свидетелем многих трагедий семейных, разрушенных семей, разрушенных взаимоотношений друг с другом и, самое главное, с Тобою. Когда деградирует человек своим разумом, когда здоровье его ухудшается, и системы тела его сдают от этой отравы, от этого яда, избави наследие Твое, помилуй наследие Твое, возврати трезвость в ряды воинов Твоих, доколе им быть пьяными и шататься от этого земного вина. Позволь нам радостно быть в Твоем строю. Позволь нам напиться Твоего нового вина. Ибо мы являемся Твоим царством, и Дух Твой Святой является новым вином. Да будет это слово для нас Твоим новым вином в силе Святого Духа, чтобы, напившись его, мы стали велиграстно и радостно восклицать пред лицом Твоим, кем Ты являешься для нас и что Ты сделал для нас, чтобы мы стали призывать Тебя, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Мы ждем Тебя, да славится имя Твое в Церкви Твоей, да воспрянут святые и сбросят цепи алкоголя и других зависимостей, чтобы служить Тебе, Богу живому и истинному. Да прославишься Ты в народе Твоем, в освящении всем, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.